Юрий Винокуров. «Вечная война». Книга четвертая.
Текст читает Александр Башков.
Пролог.
Активация протокола «Внутренняя угроза». Статус: «Успешная активация». Поиск решения. Решение найдено. Анализ текущих данных. Обнаружена угроза стабильности. Поиск решения. Обнаружена угроза существованию. Поиск решения. Активация протокола «Тотальная война». Ошибка. 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 Недостаточное количество ресурсов. Статус. Частичная активация. Поиск решений. Активация протокола «Поиск союзников». Анализ возможных вариантов. Поиск отклика. Ошибка. Статус активации невозможно. Анализ текущих данных. Анализ текущих данных. Найдено несоответствие. Ошибка. Анализ текущих данных. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Перезагрузка.
Вот же гандоны! Такой момент испортили. Еще подразделение топ-1 называется. Волки позорные, вот они кто!
Бухтел я, пытаясь влезть в экзоброню. Она почему-то не была рассчитана на клиента с эрекцией. Я дал своему младшенькому щелбана, он расстроился, я опал. И я смог, наконец, загерметизировать броньку. Овечка такой проблемы не имела, разве что в районе груди. Но она справилась быстрее меня и сейчас стояла, подпирая косяк, откровенно неудовлетворенная и злая.
«Всех буду наказывать! Жестоко наказывать!» — продолжал негодовать я.
В командный центр дыни мы ворвались одновременно с Алексом. Тот пнул меня в бок, подмигнул и громко прошептал.
«Ну что, впендюрил?»
Я отрицательно покачал головой и подошел к напряженному Бонду.
«Да ё-моё! Как так-то?» —
из-за спины послышался разочарованный голос друга.
«Что тут у нас?»
Я его проигнорировал и обратился к навигатору.
«Жопа!» —
кратко сказал Бонд и отстранился в сторону, чтобы я посмотрел на тактический экран. «Действительно, жопа!» Вот именно так, с большой буквы. 20 корветов, 15 фрегатов, 12 эсминцев, 7 крейсеров, 2 легких авианосца. Стоп, а это?
«Экстерминатус», класс «Дредноут», тип «Превосходство», принадлежность. Наемное подразделение «Экстерминатус».
Фига себе, сам флагман пожаловал. Немного ли внимания для нашего маленького наемного подразделения со стороны небожителей? И нет, впендюрить им не удастся при всем моем желании. Да, а так хотелось.
Расчетное время подхода на дистанцию эффективной стрельбы — около 2 часов.
Черт.
Если бы они к нам двигались.
А они не? Я затупил.
А они не.
Передразнил меня Бонд.
«Выстроились в боевое построение и затормозили».
«И что им надо?» На панели загорелся сигнал входящего вызова.
«Подозреваю, что сейчас мы как раз и узнаем».
Алекс вытянулся из-за плеча и щелкнул тумблером включения. В воздухе возник силуэт пожилого мужчины. Седые короткие волосы и морщины вокруг глаз в то время, когда можно выбрать любое тело, были некоторым снобизмом и своего рода выпендрежем с целью внушить дополнительное уважение подчиненным, врагам и партнерам.
«Говорит командир наемного подразделения «Экстерминатус», президент Обама».
Я невольно попытался найти на лице старика следы отбеливания, коими страдал в свое время Майкл Джексон, но нет. Лицо было европеоидного типа, если данный термин можно применить в месте, где про Землю даже и не знают.
«Но, блядь, президент Обама? Бывают же совпадения!» «Я бы хотел поговорить с командиром наемного подразделения «Превозмогатели».»
Я подошел и встал на круг голопроектора.
«Слушаю вас, Барак. Я командир, и мое имя Илай».
«Барак? Вы о чем?»
«А это разве не ваше второе имя?»
«Нет, мое второе имя Дональд».
Сбоку заржал Алекс.
«Извините, я вас перепутал с другим человеком».
Барак, в смысле Дональд, выглядел охреневшим. Я его прекрасно понимал. Это ведь то же самое, что сказать, например, да тому же Джексону: «Извините, я вас с Васькой из третьего подъезда перепутал. Вы так на него похожи, только вы как лох по-русски не говорите». Старик прищурился, немного подумал и вернул себе покерфейс.
«Мне тут сорока на хвосте принесла».
Он криво усмехнулся.
«Данкан, ты все никак не угомонишься. Столько лет прошло, а ты за старое».
«Вы знакомы с моим предшественником?» — немного удивился я.
«Можно и так сказать», —
хмыкнул президент.
«Чего надо-то?»
— спросил я немного небрежно, скрывая волнение и лихорадочно просчитывая в голове пути отхода.
«Как невежливо, мальчик мой!»
— неодобрительно покачал головой старик.
«Хуяльчик!»
— огрызнулся я.
«Мне, как оказалось, почти 700 лет. А вам?»
«Ну, примерно столько же».
Я опять умудрился смутить президента.
«Так что делать будем? Драться или сиськи мять?»
«Сиськи». Я покосился на овечку краем глаза. «А ведь сперматоксикоз — штука опасная. Начинаешь соображать плохо и грубить опасным дедулям».
«Нет, драться я с тобой не буду. Пока что»,
— отрицательно покачал головой Обама.
«Значит, сиськи мять будем? Только вы со своими прилетайте, пожалуйста. У нас на всех не хватит».
Я тихо выдохнул, получив пинок от овцы. Алекс покрутил пальцем у виска.
«Вот теперь вижу, что ты не Данкан», —
прищурился президент.
«Он был посерьезнее, херню всякую не нес».
«Ну так у него и подразделение топ-1 было», — парировал я. «А я и в первую десятку тысяч войти не смог. Так что мне еще можно. А вот эта херня, про которую вы говорите, называется юмор».
«Плохой юмор».
«Вот тут даже спорить не буду», — согласился я. «Так что вам нужно-то? Я в десятый раз спрашиваю».
«Ты вообще ничего не помнишь?»
— поинтересовался он.
«Почему? Помню. А что именно?»
«Если очень кратко, то я тебе должен».
«Да ладно», — удивился я. «Можете долг дредноутам отдать. Он мне очень понравился».
«Не настолько много», —
покачал головой Обама.
«Извините, но наш разговор затянулся. Если вы не хотите драться, не рассказывать, зачем прилетели, то давайте расходиться. Мне нужно придумать, где хоронить тех, кто захочет. А прикиньте, если они в плен сдадутся. Это же вообще какой головняк».
«Ты дурак?»
— немного помолчав, уточнил президент.
«Эй, спокуха! Нет, не дурак».
«Сейчас сюда летит, навскидку, сотня кораблей. Это только те, кто быстро собрался. Есть еще те, кто собирается медленнее. Но поверь мне, они тоже прилетят».
Я просто молча слушал, не собираясь задавать никаких вопросов.
«В общем, у тебя есть сутки. Ровно сутки я буду висеть здесь и разворачивать всех тех жадных и быстрых, кто прилетит сюда по твою душу. А вот ровно через сутки, если ты еще будешь здесь, то я с большим удовольствием расхреначу все и вся и заработаю миллиард. Время пошло».
И он отключился.
«Это что сейчас было?»
Бонд выглядел ошарашенным.
«Собрались и съебались?»
Алекс был более конструктивен.
«Именно», — похвалил я друга. «Именно этим мы сейчас и займемся».
Через 22 часа цыганский табор потянулся к точке выхода. Тяжелый авианосец «Чупа-Чупс», легкий крейсер «Верный», большой десантный корабль «Спокойствие», эсминцы СТ-051-2345 и СТ-053-2589. ТБДК-5М тащил за собой батарею, так и не получившую название, просто «Эльтенатунаэль» и 4 грузовика, под завязку заполненные снятым оборудованием и припасами, замыкали процессию. Сзади оставалась распотрошенная и тусклая дыня, которая так и не стала нам постоянным домом. Президент Обама оказался порядочной нигой, в смысле чуваком, и сдержал слово. За эти 22 часа к нам в систему пожаловали 8 экспедиционных корпусов из топ-100 наемных подразделений. Практически все выслушали командира «Экстерминатуса» и развернулись во свояси. А вот одни решили покачать права. Это были ребята топ-3 категории А, горячие перцы. В результате недопонимания флот перцев уменьшился на 3 единицы и все-таки свалил из системы. Когда до входа в гипер остались считанные минуты, я вызвал «Экстерминатус».
«Спасибо, блин, большое! Большое, блин, спасибо!» — хмуро выдал я в эфир.
«Пожалуйста, до скорой встречи!»
— кивнул президент. «Не хотелось бы!» — буркнул я.
«Хе-хе-хе! Зная тебя, ты обязательно влезешь в какую-то жопу. И очень быстро. Приятно было заново познакомиться, командир Элай. Желаю удачи!»
«И вам того же, по тому же месту!» — успел сказать я, и пространство вокруг смазалось. Флот ушел в гипер.
Как я уже говорил, в любой непонятной ситуации нужно бухать. Потому что... Ну, потому что. Да и не жалко. А тут гоблины новую порцию болеотины приготовили. Со вкусом фиалки, ага. Это такой цветок. Где-то там. В общем, на промежуточном прыжке я собрал всех старших офицеров и прочее начальство человеческих судов себе на чупа-чупс. Наши и так все в сборе были. Гоблины притащили свой мухряк, а еще Хмурый приперся просто так, потому что он отныне представитель Орского профсоюза. И чтобы пожрать нормально. А берки не бухали, иначе карма испортится. Но Пухлык и Хлык тоже пришли для массовки. Поначалу мы пить не хотели. Я толкнул приветственный краткий спич о тяжелой доле опального наемного подразделения с определенным страхом, ожидая негодования от доверившихся мне людей. Но страхи мои оказались беспочвенные. Бывшие вояки предпочли тревожности старый девиз «Сгорел сарай, гори и хата». Они, оказывается, верили в меня и мою удачу. Мне бы их уверенность. А еще они захватили с собой спирт. И гоблины сервировали блевотину. И Хмурый, кекнув, поставил на стол большой кувшин обрыгаловки. Вечер переставал быть томным. Начинали довольно культурно. Поднимались с хихиканьем тосты за императора, серьезный харей за превозмогателей, суперсерьезный за тех, кто в космосе. А потом понеслось. Короче, компания собралась нормальная. Люди еще не успели привыкнуть к зеленожопам, и к беркам они относились с некоторой опаской. И если гоблины не вызывали у них раздражения, то Хмурый раздражал вовсю. Кого-то он задел плечом, кому-то наступил на ногу, и я уверен, что сделал он все это нарочно. Типа показывал, кто тут альфа-самец. Гости-люди не отвечали на провокацию. А вот от клоуна он поджопник получил. Обиделся и хотел уже возмутиться, но ситуацию исправил Алекс, который очень оживился при виде пойла, который притащил орк. Взял его под ручку и вел в сторонку дегустировать. Через некоторое время из угла уже донеслось: «В глубокой шахте, который год, таится чудище змей». Откуда-то появились гоблины, которые организовали танцпол, дав жару на своих народных инструментах. Бонд быстро закинулся смелой водой, пока Пакля ходила проведать Люка, и устроил настоящий клуб по интересам для ботанов, в котором с Дашкой и несколькими навигаторами спорили до хрипоты, каждый защищая свою теорию о природе гиперперехода. Но Пакля скоро вернулась, ответила молодому папашке леща и отправилась сидеть с ребенком, раз он себя вести не умеет в приличном обществе. Я пытался обсудить умные вопросы с умными людьми, ведь не зря есть поговорка про две головы. Но атмосфера была явно неподходящей. Градус трэша возрастал. Вечеринка переходила уже в разряд вакханалии. Последнее, что я смутно помнил, как Алекс с Хмурым начали играть в кегельбан, используя вместо кеглей гоблинов, а вместо шара... не помню. Видимо, это было настолько ужасно, что мозг это благополучно развидел. Я пил много и разного, хотя обрыгаловка, походу, была уже лишней. Помню, как я пошел отлить, чуть не заснул на толчке, но пришел в себя от сильного сексуального желания. Вспомнил, что Хмурый что-то там втирал про дополнительный бонус от их грибного пойла. Хмыкнул и уже было собрался передернуть по-быстрому, как в юности, но тут в мозгу вспыхнул незакрытый гештальт, овечка и ее девственность. Я кое-как запихал непокорный хрен в левую штанину и, прихрамывая, вывалился в коридор. На мое счастье, девушка как раз выходила из женского туалета. Я схватил ее в охапку и крепко поцеловал. Она сладострастно всхлипнула. Я закинул ее на плечо и потащил ее в пещеру, точнее, каюту. Там и произошел весь процесс сейти. Я старался быть нежным и терпеливым и чуть было не заснул в позе 69. Потом мы приступили, собственно, к самому процессу. В миссионерской позиции, чинно, благородно. Вот не помню только, закончил ли я процесс. Последней мыслью в затухающем сознании было, что все-таки овечка была достойна более торжественного подхода. Ванная там, лепестки роз, ага.
Но завтра. Все завтра.
«Какого хера, Элай?»
Это было круче будильника. «Но зачем так орать-то? Блядь, как мне плохо!» Я разлепил один глаз и увидел свеженькую и чистенькую овечку в отвратительном расположении духа. Сказать, что она была в ярости, это ничего не сказать. Если бы глаза могли метать молнии, сейчас бы от вашего покорного слуги осталась только кучка пепла. Нет, я предполагал, что все девушки любят романтику, а тут такой алкогольный перепихон и травма на всю жизнь.
«Какого, блядь, хера, Элай?»
Я прочистил горло.
«Милая, ну чё ты так орёшь? Ну извини, так получилось. Был неправ, исправлюсь».
У неё перехватило горло от возмущения.
«Что, бля, был неправ, исправлюсь? Да ты вообще из реальности выпал, козёл!»
В моей голове было очень больно от громких звуков. И я даже начал немножко злиться.
«Ну, не перегибай. Подумаешь, ну, небольшой косяк бывает. Дай водички лучше».
Овца хватала воздух, как выброшенная из воды рыба.
«Ну ты, блядь, сам напросился, мудак!»
И выскочила за дверь.
«Можно подумать, в нашем дворе никто не ебётся», —
хмыкнул я и потянулся за бутылкой воды, которая стояла на тумбочке. Бутылка была пустая. Я припомнил, что ещё одна была на другой тумбочке с другой стороны кровати. Я повернулся.
«Что за нахер?»
Завернувшись в одеяло, рядом сидела красивая улыбающаяся блондинка с размазанной тушью.
«Командор?»
— разинул рот я.
«Командир?»
— ответила лейтенант-командор Кнопа.
«Мне пиздец»,
— резюмировал я и обернулся на возникший шум. Последнее, что я видел, был смазанный полет розовенького молота.